Максим, если можно, два слова о себе.
Я родился в литературной семье, потому что отец мой, Давид Шрайбер Петров, писатель. В России он в основном печатался как переводчик, хотя выпустил одну книгу стихов и две книги прозы. А потом мы попали в отказ, и его отовсюду изгнали из Союза писателей, и долгий год не печатали. Как раз в эти годы я именно стал серьезно писать. Мама моя переводчица. Так что, в общем, в этом смысле мое становление, с одной стороны, связано с интеллигентной московской еврейской средой, с семьей писателя. Когда мне было 8 лет, отец научил меня правильно писать стихи, а потом, в общем, научил меня их писать неправильно. Потом,
что значит правильно и неправильно?
То есть он мне показал, что есть определенные каноны, но, в общем, что хорошие поэты понимают, как их нарушать. Но интересно, что моя как раз судьба нетипична, потому что я написал в детстве какое-то количество стихов, которые мне до сих пор кажутся очень хорошими. Кстати сказать, Генриху Сабгиру они тоже нравились в то время. А потом я совершенно не интересовался сочинительством до 19 лет. Потом вот мы уже были в глубоком отказе, в самые тяжелые годы. Я вдруг стал много писать стихов, которые потом уже вошли в мою первую книгу «Табун над лугом», которая вышла в Нью-Йорке уже после эмиграции. Потом я уже стал писать прозу, а в Америке стал пробовать писать прозу по-английски.
Из книги Максима Шрайера «Бунин и Набоков. История соперничества». Все началось со знакомства Буниных с родителями Набокова. Ровесник Бунина Владимир Дмитриевич Набоков, один из виднейших деятелей кадетской партии, весной и ранним летом 1920 года находился в Берлине и в Париже, готовясь к переезду из Лондона в Берлин, где уже поселились его соратники по кадетской партии Иосиф Гессен и Август Каминко. Приехав в Париж, отец тогда еще юного писателя остановился у князя Владимира Аргутинского-Долгорукова, искусствоведа, бывшего сотрудника Эрмитажа, а в то время второго секретаря императорского российского посольства в Париже. О встрече мы узнаем из письменных свидетельств того непродолжительного времени, которое предшествовало кончине Владимира Дмитриевича Набокова. 8 апреля 1920 года жена Бунина Вера Муромцева-Бунина записала в дневник. «Обедали вчера у Толстого, то есть у Алексея Толстого, с Набоковыми. Набоков, очень хорошо по внешности сохранившийся человек, произвел на меня впечатление человека уже неживого. Он очень корректен, очень петербуржец». Конец цитаты. Так начинается книга Максима Шрайера о взаимоотношениях Бунина и Набокова. Взаимоотношениях, судя по всему, вполне литературных, но искренний интерес автора сообщает им подобие некого романтического оттенка. Максим Шрайер, несомненно, провел кропотливую работу археолога, пускай события, о которых идет речь, еще не так далеки от нас по времени, но для того, чтобы выявить и заставить звучать струну, как бы натянутую между двумя великими писателями, надо было освободить ее от многих слоев культурных залежей, местами действуя весьма тонкой кисточкой, и она в арсенале Максима Шрайера имеется. Он знает достоинства своего труда. На презентации книги он мастерски подает ее ключевые моменты, и какая-нибудь мелочь для профана, конечно, вроде дарственной надписи на очередном романе, становится выпуклой и блестящей, как драгоценность, случайно найденная на дороге. Но, конечно, находки Максима Шрайера не случайны.
Я писал эту книгу урывками и очень медленно, почти 20 лет. Я впервые задумался о том, что вот этот сюжет опущен в истории русской литературы еще когда учился в Ельском университете в докторантуре. В начале 90-х годов я вдруг понял, что ни переписка Бунина и Набокова не опубликована, и даже в известных биографиях этот сюжет не прописан. Почему она так долго писалась? Мне хотелось не только восстановить всю сюжетную канву, то есть, ну, где они встречались, что они думали друг о друге, не только собрать их переписку и опубликовать. Мне хотелось еще восстановить какой-то более голографический портрет эпохи и собрать свидетельства очевидцев. Конечно же, когда я начал этим заниматься, очевидцев и свидетелей общения Набокова и Бунина в Берлине, в Париже почти не было в живых. Так что я, в общем, по крупицам, как золотоискатель, собирал, намывал этот золотой песок.
Далее Максим Шрайер постепенно рассыпает перед нами свой золотой песок. С самого начала отношений маститого писателя Бунина и совсем еще младенца в литературном отношении Набокова, который был на 30 лет младше. Так было в Петербурге, а вот в эмиграции соотношение сил постепенно менялось.
Нина Николаевна Берберу, молодой писательницей, увидела Набокова. Почему это важно? Потому что именно Берберова в своей книге «Курсив мой», когда она описывала взлет Набокова, вышла защита Лужина, и она пишет, что, понимаете, вдруг появился писатель совершенно гениальный, я парафразирую, но близко к тексту, как та самая мифологическая птица Феникс, который возник из пепла изгнания, и потом она добавляет очень трепетные слова: «Все наше поколение было оправдано». С Ниной Николаевной я как-то раз проговорил по телефону о Набокове и Бунине очень долго, и потом получил доступ в ее архив, тогда еще закрытый в Пермском университете, и потом вскоре ее не стало.
Источников, свидетелей много, но все же главное – сама канва повествования.
Все началось с того, что отец Набокова, крупнейший деятель кадетской партии, юрист, литератор, в эмиграции начинает выпускать вместе со своими соратниками газету «Руль» в Берлине и очень заинтересован в том, чтобы привлечь Бунина к сотрудничеству. И первые письма в книге – это именно письма отца Набокова к Бунину. И потом в одно из писем он вкладывает произведение своего молодого начинающего литератора сына. И потом в ноябре 22 года Набоков сам обращается к Бунину и вкладывает в письмо стихи, посвященные Бунину, которые вскоре после этого публикуются. Тут очень важно: «Ни помыслом, ни словом не согрешу пред музою твоей». То есть для Набокова Бунин – это некий эстетический маяк, эталон. Причем, кстати сказать, со временем изменит свое отношение к Бунину прозаику, но он будет продолжать считать Бунина поэтом первой величины. Он вообще называл Бунина поэтом величайшим своего времени. То есть знакомство начинается, и оно начинается в письмах. Они не увидятся до 1933 года. На рубеже 1925-1926 года выходит роман Набокова «Машенька», его первый роман. И Набоков посылает экземпляр дарственный Бунину. И, кстати сказать, мы можем проследить очень четко, когда он его посылает. Дело в том, что когда Набоков и его жена Вера, и все именно Слоним, Вера Набокова, находились в разлуке, Набоков писал ей чуть ли не каждый день. И вот летом 26 года Вера Набокова лечится от, кстати, загадочной болезни, о которой мы почти ничего не знаем, в Шварцвальде, на курорте в Сен-Блазене, и Набоков пишет ей каждый день. Эти письма, это, понимаете ли, не только письма о любви или не о любви, потому что Набоков очень под большим влиянием Шкловского находится в то время, Цоо Шкловского, но это еще и подробный отчет о том, что происходит в Берлине, о литературной жизни. Вот он ей пишет, что он, наконец, отправил экземпляр дяде Кости, то есть Константину Набокову, и Бунину. И вот получает Бунин такой экземпляр, и взгляните, что там написано: «Глубоко уважаемый дорогой Иван Алексеевич, мне и радостно, и страшно посылать вам мою первую книгу. Не судите меня слишком строго, прошу вас». Какие высокие слова. И, наверное, для тех, кто привык к такому олимпийскому образу Набокова, который держит дистанцию, который холоден. И я, кстати сказать, еще застал писателей первой волны в конце 80-х годов, которые общались с Набоковым. И, в общем, такое мнение, оно скорее превалировало. Но, видите ли, здесь совсем другой Набоков, который пишет с придыханием, который обращается к Бунину с такими словами, с которыми Набоков вряд ли обращался к кому-то ни было. Но что интересно, в этом бунинском экземпляре сохранилась только одна запись на полях рукой Бунина. «Ах, как плохо!»
И дальше Максим Шрайер постепенно разворачивает перед нами путь от этого убийственного «ах, как плохо» к совсем иному отношению. Дорога, которую проходит Набоков в своей оценке Бунина, идет в прямо противоположном направлении, причем оба писателя со временем начинают скрывать все то, что их связывает, вплоть до случайных встреч. Книга заканчивается набором цитат из Набокова, пародий на Бунина и довольно пренебрежительных высказываний о нем. Впрочем, и пассаж, где содержится отзыв Бунина, тоже весьма красноречив. 22 мая 1952 года, уже в период последней болезни Бунина, Вера Бунина записывает за Буниным: «Как-то мы сидели в русском ресторане. Михайлов, Зайцев, Алданов и я. Марк Александрович говорит: вот вас всех сирен оставят за флагом. Я ответил: того-то пережил, того-то пережил. Кума Акима, думаю, переживу». 10 сентября 1952 года в письме, отправленном в Нью-Йорк писателю Роману Гулю, Бунин назвал себя последним ранним представителем русской литературы, начавшейся с Жуковского и Карамзина, включавшей Толстого и Тургенева и заканчивающейся Иваном Буниным. Конец цитаты. Но, по словам Максима Шрайера, такие вещи характерны не только для отношений отдельно взятой пары Бунин-Набоков.
И тот, и другой очень неохотно признавали влияние других крупных современников. Например, Бунин много лет изображал, что он не читал Пруста, а потом, наконец, прочитал и удивился, что у него столько прустовских страниц. А Набоков много лет делал вид, что он узнал о Кафке, только прочитав французские переводы. А я в свое время исследовал этот вопрос и показал, что Набоков мог узнать о Кафке еще в 20-е годы, даже не зная немецкого, по чешским переводам. Он приезжал в Прагу 5 раз, там жили его родные, и есть целый ряд оснований думать, что он специально смотрел чешские переводы и интересовался тем, что переводится на чешский. Так что эти вот ходы, особенно отрицание влияния крупнейших западных модернистов, очень в этом смысле их объединяет.
Бунин и Набоков. О книге. Вы сказали о том, как вы ее долго писали. Она важна сейчас? Есть ли этот вопрос?
Конечно, важна, потому что и Бунин, и Набоков были рьяными антибольшевизантами, потому что они ощущали себя, несомненно, частью того российского прошлого, которое нужно сохранить в оппозицию с Авдепией, потому что они были либералами старого образца, потому что они ценили свободу больше всего, политическую свободу, божественную, художественную свободу, потому что, конечно же, для них тоталитаризм был и оставался врагом. И советский тоталитаризм, и фашистский тоталитаризм, и тоталитаризм других образцов. Поэтому, конечно, они учат нас, кроме всего остального, огромному уважению к личности. Они учат нас тому, что нельзя обижать слабых, и они учат нас тому, что, понимаете ли, если начинаются сумерки свободы, то очень трудно эти сумерки свободы остановить. И поэтому это, конечно, история о Набокове и Бунине, это частная история, но это еще история о том, как в условиях жизни вне России они сохранили то, что в России почти было утрачено.
И то, что и сейчас, наверное, важно тоже хранить.
Конечно, важно. И как иммигрант я это очень остро понимаю и воспринимаю. Как ни пафосно это звучит, но я думаю, что это так.
Какой материал достался труднее всего?
Конечно, те страницы, которые связаны с личными противоречиями. Ну, например, представьте себе, когда Набоков весной 37 года в Париже переживает бурный роман с Ириной Гуданини. Будущее его семьи вообще на грани. Жена и сын живут в Берлине, в нацистской Германии, и он общается с Буниным и пишет жене отчеты о встречах с Буниным и не может удержаться от того, чтобы не написать о своем романе, который он отрицает, скрывает. И вот это было очень тяжело писать, потому что, ну, понимаете, это трудно писать без оскомины. Любой маломальский нравственный человек тут удивляется, как же, что же с ним произошло, как он настолько был ослеплен. Вот это вот солнечный удар, то, о чем писал Бунин, настоящий солнечный удар, когда отец и муж оставляет жену и сына в Германии и настолько ослеплен страстью, что на какое-то время даже теряет рассудок. Но общение с Буниным именно в это время достигает своего апогея.
Но не все так серьезно, конечно. Есть во всем этом и немало забавного.
Забавного много. Например, вот когда в 1951 году Бунин, прочитав книгу Набокова «Заключительные свидетельства», «Conclusive Evidence», то есть не прочитав, и мы эту книгу пересказывали, записывает в дневнике, что, мол, вот никогда я с ним не ходил в ресторан, похоже это на меня. Мы же прекрасно знаем, что есть свидетели и Алданов. То есть что Бунин, понимаете, иногда опускается до того, что он отрицает факты истории только потому, что он не хочет даже в воспоминаниях находиться в обществе Набокова. Вот это очень смешно, к этому не следует относиться слишком серьезно.